очень-очень хочется, конечно, облегчить вам весь вот этот путь. Значит, сегодняшняя встреча – это первое наше занятие, и это несколько вопросов. Значит, во-первых, готовы ли вы и ваши дети к шидуху? Что такое готовность к шидуху? Как узнать? Скажем, одна из свадеб, которые были сейчас, мы разговорились с одной из мам, и она говорит, может быть, стоит уже начинать думать о шидухе для моей дочери. Я говорю, сколько твоей дочери лет? Зачем так рано? Ей 17 лет. И мама мне сказала, понимаете, я вышла замуж рано. Моя мама вышла замуж рано. Я не знаю, насколько генетика играет роль, но я так понимаю, что она девочка достаточно взрослая. И взрослая психологически, стабильная. И она растет вот в этих ценностях. Так может быть, что особенно ждать? И Басията Дишмая, конечно, так получилось, что мне позвонила мама мальчика. Мы с ней встречались, вот когда у нас были в нашем Байт Свит Байт, вот эти шабатоны. Без Раташем, даст Бог, и даст Бог денег, и даст Бог сов корона. И мы возобновим, конечно, эти шабаты. Так вот там мы встречались с одной семьей. Мне позвонила эта мама и сказала, вы знаете, мой сын учится в такой ешиве, что там делают шедухи очень рано. И я говорю, а сколько ему лет? Она говорит, ему 19 лет. И, в общем, мы решили, что надо начинать. Короче говоря, как вы понимаете, я не скажу, что это был легкий шедух, потому что для девочки узнать, понять, почувствовать, мальчик как-то сразу ощутил, и у него сомнений не было. Девочка, да, он хороший, но, так сказать, она склонна видеть во всем хорошее. Как узнать, как понять, как ощутить? Но я с ней поговорила несколько раз, и я поговорила с мальчиком, поговорила с родителями. Ой, извините, сейчас я выключу. Вот. И я поняла, что этих ребят можно знакомить, что они достаточно понимающие. И получилось замечать, девочке было 17 лет на момент Ирусина. То есть на момент свадьбы ей было только 18 лет. Мальчик, соответственно, тоже молоденький. Понимаете, как мне радостно слышать, когда звонит его мама и говорит, как мог состояться такой шедух? Они абсолютно одинаковые. Они все время смеются. Как я им не позвоню? Ну, она такая интеллигентная женщина. Она говорит, я стараюсь, конечно, много не звонить. Я стараюсь так очень-очень осторожно. Вот. Но как я не позвоню? Они хохочут, они все время хохочут. Вот были такие моменты, когда нельзя было ходить в ешиву и так далее. Они сидят, играют в шахматы. Им хорошо. Она мне звонит, спрашивает девочка, как готовить там то-то и то-то. Я чувствую, что она хозяйка, что она хочет, чтобы у них было уютно, тепло, вкусно. Они оба большие молодцы. Так скажите мне, рано или не рано? И я одновременно с этим, я разговариваю с тремя женщинами, вот примерно вот в это же время, три женщины. Так получилось, каждая из них от 38 до 40 лет. Сколько я сил, и сколько нервов, и сколько души положила на разговоры с ними, вы себе не представляете. Потому что три человека абсолютно из разных сторон света, одна из Америки, одна из Германии, третья здешняя, они абсолютно не готовы к шедуху. Абсолютно. Они говорят такие вещи, у меня сердце кровью обливается, еще немножечко, и уже поезд ушел, то есть понятно, замуж выйти можно и в 50, в 60, и в 70, но в своей руке зажать малюсенькую ручку того существа, которое самое-самое для тебя главное на свете, это уже поезд уйдет, еще немножко, и И уже, так сказать, как меня спросили на предыдущем занятии, как относится иудаизм к ситуации заморозить яйцеклетку. Мы не успеваем. Можно ли заморозить яйцеклетку, чтобы мы, так сказать, не дергались и не спешили себе выбирать. И, понимаете, я смотрю на людей, которые в свои 38, 39, 40 лет, они не готовы к шидуху, не готовы к шидуху. Или мне звонит парень, там, не знаю, парню 25 лет. Да, значит, я теперь уже готов к шидуху, пожалуйста, запишите меня. Я говорю, а как ты понял, что ты готов к шидуху? Он говорит, я готов к шидуху, я уже нашел работу. Я уже нашел работу, я готов к шидуху. Детский сад, понимаете? И подготовка к шидуху – это на самом деле работа. Это работа духовная, душевная, интеллектуальная. Это создание человека, который будет уметь слышать других. Понимаете, когда женятся, выходят замуж люди, которые не научились слушать других, вот как-то вот не пришлось. Сегодня мне прислал, значит, один человек, мне все время шлют, мне прислал, значит, меня зовут так-то на иврите. Курим Ликаха, они царих, роце, они мёньян, я не помню уже, как это было сказано. Мне, значит, интересна девушка, такая-то, я интересуюсь. Мне надо такой-то возраст, такое-то образование, такая-то внешность, такое-то это. Я очень сильно разозлилась. Я ему позвонила и сказала, ты сначала ты сделай резюме так, как это положено, чтобы я могла понять, кто такой ты. Имя, фамилия, рост, возраст, вес, где ты учился, кем ты работаешь, что ты собой представляешь, что ты можешь дать, что ты можешь, ну пусть мы скажем так грубо, что ты можешь продать, а потом уже... Ты расскажи, какую девушку за свои таланты, за свои, так сказать, душевные качества, за свои какие-то достижения на работе и так далее, какую ты девушку ожидаешь. Он написал, ему нужно. Понимаете? И вот эта, так сказать, подготовленность к шидуху, взрослость, ощущение, что вот... наверное, моя дочь и, наверное, мой сын, наверное, они уже готовы к шидуху. Это родители могут ощутить. Родители это могут ощутить по отношениям в семье. Вот я знаю, скажем, одну семью, там есть несколько детей. И, скажем так, девочка, девки хорошие очень, слава Богу. Девочка росла. Девочке исполнилось 16 лет, и вдруг вся семья, она всегда была хорошая девочка, все хорошие дети, но вдруг вся семья, и особенно родители, замечают, боже мой, рядом с нами находится взрослый человек. Взрослый человек, который понимает, как надо облегчить жизнь маме, как надо сделать приятно это вот такое коронное время, когда все дома, когда очень сложно, когда надо занять маленьких детей, когда надо сделать так, чтобы родители не полезли на стену от того, что, так сказать, вот все время надо кормить, надо еще надо работать удаленно от дома, еще надо, чтобы не мешали. И вдруг вот эта девочка, она стала взрослой. Она взяла на себя маленьких детей. Она взяла на себя организацию распорядка дня. Она поднимала маленьких, они умывались, они весело делали зарядку, она их кормила. Значит, что ощутила мама? Мама ощутила, что рядом с ней взрослый человек. И так как этот взрослый человек сумел взять на себя вот такую серьезную роль в ее семье, в ее отчим доме, вероятно, эта девочка, скорее всего, на самом деле готова к тому, ей 16 лет. Безрат Ашем пройдет год, два, три, Безрат Ашем тогда, когда Всевышний даст. Но это то, что называется готовностью к шедуху. Готовность к шедуху, готовность и духовно, естественно, то, что ты хочешь от мальчика. Я сейчас очень часто в нашем кругу, в кругу моих бывших учениц, которые сейчас мамы, я очень часто сталкиваюсь с тем, что есть такое стадное чувство. Стадное чувство. Надо мальчика, который учится, причем в хорошей ешиве, причем чтобы было имя у ешивы, причем чтобы на второй половине зала хорошо и слаженно танцевали. Кто хорошо и слаженно танцует, понятно. Хеврон хорошо и слаженно, там, я знаю, Мир Брахвельд хорошо и слаженно, Слободка. Я ее спросила, и вот одна девочка ко мне, моя старенькая, мамочка, подошла и говорит, что вот надо уже начинать шедухи, вот как вы считаете, там мои девчонки, естественно, со мной советуются часто. Я говорю, подожди, а ты уверена, что она хочет быть аврехит, она хочет мальчика, который будет только учиться? Она говорит, нет. Ну, вообще не уверена. Вообще даже думаю, что скорее, наверное, и нет, и не потянет. И я говорю, а зачем тогда? Почему тогда? Принято. Вот у них в семинаре, ну, как бы вот есть такие, вот это тоже. Очень хочется знать своего ребенка. И очень хочется, чтобы свой ребенок, не дай бог, я не хочу понизить, так сказать, планку, не дай бог, не хочу никого вас испортить, но, так сказать, вот это вот просто такое стадное чувство, оно нам очень мешает, очень мешает. И почувствовать, посмотреть, семья может быть исключительно праведная, исключительно хорошая, исключительно высокого духовного уровня, если... Если хозяин Бааль не будет 100% учиться в Колеле, а будет, скажем, совмещать работу и там учебу вечернюю, и, к большому сожалению, семья может трещать и наперекосяк все рваться, если муж будет три седера, значит, учиться в Колеле, и даже если, так сказать, понимаете, это все настолько, настолько индивидуально, и настолько нужно хорошо знать своего ребенка, и настолько не одевать его в чужие одежды, а найти ему то свое, то, что они захотят вдвоем, не так, как подружка, и не так, как соседка, а так, как это хорошо ей. Единственное, что, конечно, мой принцип всегда, чтобы в шедухе, в паре, чтобы не было такого, что один может в духовном смысле потопить другого. Это нет. Это мне очень сложно. То есть я всегда ищу какой-то, ну, во-первых, паритет, а во-вторых, так, чтобы они оба поднимались, чтобы было на чем подниматься. Теперь, возраст и критерии. Вот возраст, я сказала, что бывает так, что 17-18 лет самый раз, бывает так, что 30, 40 и 50, люди не созревшие и рано. Скажем, я летом прошлым была в Америке, так там приходили ко мне записываться на шедух мужчины, так сказать, состоявшие, мужчины и женщины, состоявшиеся и сделавшие прекрасную карьеру и так далее. А что же было до этого? Вы до того не выходили на шедухи, вы не думали о том, что вам нужно как-то устроить свою жизнь? Делал карьеру. А почему вы пришли именно сейчас? Вам стукнуло 42 года. Ну почему? Ну говорю, ну надо жениться, как бы время пришло, ну как бы вы хотите жениться, вам это нужно? Ну, собственно, особенно нет, но, так сказать, принято, надо же как-то продолжать род и так далее. Человек 42 года, 45 лет, Очень тяжелое впечатление у меня было. Очень тяжелое впечатление. То есть момент замужества, женитьбы, это как, так сказать, такая галочка. Это не то, к чему человек стремится. Когда ты видела там над фасадом школы, в которой дети харидимные учатся, там, в Байт-Вагане, висела «Эшет Хайль ми имца», я понимала, на чем воспитывают этих детей. Они понимают, что придет момент, и они, так сказать, они стремятся к шлемуту, и они станут шлемим. Они этого ждут, они к этому стремятся, они понимают, что это, так сказать, лехупа, летора, ле маасим товим, от серединочки лехупа. Для этого они рождаются, они для этого живут, для этого они растут духовно, физически, нравственно. Для этого момента, понимаете, а когда, так сказать, ну надо, ну, так сказать, ну принято, ну куда же деваться, это очень тяжело, очень тяжело. То есть мотивированность нужно, конечно, воспитывать в детях, воспитывать мотивацию, воспитывать вот какой-то такой, что вот все сидят за столом, вот так все в шаббат хорошо поют. И вы обращаетесь к своей дочке и говорите, вот представляешь, вот мы так вот будем сидеть, ты чувствуешь, что тут не хватает одного голоса? Ты чувствуешь, что здесь нам нужен обязательно еще один голос? Как ты думаешь, он будет тенор, баритон или бас? Это та мотивация, которая, и она будет этого ждать. Она будет этого ждать, когда наступит такой момент, что она будет выскакивать, вынести мусорное ведро, и перед этим будет полчаса стоять и одеваться, и вы скажете, ну что, ты идешь вынести мусор, зачем ты полчаса стоишь и прихорашиваешься, и причесываешь, и навязываешь себе этот кешет или это. Она скажет, мама, ну как ты не понимаешь, а вдруг моя будущая свекровь увидит меня из соседнего дома, из соседнего окна. Это та мотивированность. Наша Байдякова воспитывает это в девочках на самом деле. И это хорошая мотивированность. Это та мотивированность, которая с плюсом, которая очень-очень нам нужна. И теперь, возраст, критерии, сроки. Это я сказала. Теперь, что такое бахур, бахура, башидухим. Смотрите, когда я иду просто по улице, когда в следующий раз я выйду на улицу, я не знаю, когда это будет, но без раташи, мой муж очень серьезно относится вот к наказам всех рабоним и Минздрава, поэтому без раташи. Вот, я вам от него передаю. Будьте, пожалуйста, серьезны и это, так сказать, берегите себя и своих близких. Так вот, когда я иду по улице, я всегда вижу, кто просто девочка, ученица семинара, старших классов и так далее, я всегда вижу девочку или мальчика, который находится ба шидухи. Как это ощущается? Ну, во-первых, может быть, я, так сказать, уйду в сферу такую очень техническую и такую не поэтическую, скажем так, но бахур, бахура, башидухим, дорогие мамочки, вы должны позаботиться о нескольких вещах. Во-первых, зубы. Значит, зубы постарайтесь к моменту шидухим, чтобы все эти штуки, брекеты, которые должны быть, они все уже отстояли, и они уже, так сказать, посмотрите, когда это начинать, посоветуйтесь с врачом. И, так сказать, заранее сделайте так, чтобы улыбка была голливудской. Во-вторых, много часто делать вот эту альбану, отбеливание зубов, это нехорошо. Но перед шидухим сейчас есть очень хорошие всякие средства и специалисты. Пойдите, посоветуйтесь и сделайте этого. Улыбка – это половина успеха шидуха. Половина успеха шидуха. Теперь второе. Одежда. Когда вы начинаете на самом деле заботиться о том, чтобы ваши дети были одеты, мы с вами можем быть одеты из гмахов, из дешевых магазинов, second-hand, в общем, не важно. Для нас это не важно. Но вот когда дети выходят на шидухи, пожалуйста, надо сделать так, чтобы им было самим собой комфортно. Чтобы они, одевая ту или другую вещь, чтобы они себя чувствовали очень хорошо и, так сказать, очень, очень уверенно. Это не такая глупая самоуверенность, а это та уверенность, которая необходима каждому человеку. Я была знакома с одной девочкой, которая при росте 1,55 м говорила, это самый лучший рост. Почему? Это самый лучший рост, потому что мне может подойти любой бахур, любой молодой человек. Любой молодой человек будет чувствовать себя со мной, так сказать, уверенно и хорошо. Поэтому мой рост самый лучший. И я была знакома с девочкой, у которой был 1,57 м, и которая говорила, ну вы понимаете, ну на кого я могу рассчитывать с моим ростом? Ну кто на меня посмотрит? То есть абсолютно, при абсолютно одинаковых данных, два абсолютно разных подхода к себе и к перспективе своих шедухим. Пожалуйста, вашим детям вы должны дать уверенность в том, что они хорошо выглядят, что они очень, так сказать, очень люди мивукашим в наших духах, очень востребованные будут, что они, так сказать, что им есть с чем пойти наш дух, есть душевные качества, есть медот, есть ум, интеллект, воспитание, образование, семья. Им магия полагается, причитается очень хороший шидух. Это обязательно должно быть в наших детях. Вот это, так сказать, уверенность и это ощущение. И на самом деле, дорогие мамочки, тут ничего не сделаешь. Надо будет потратиться и одеть ребенка так, как ему комфортно. У мальчика должны быть очень, очень хорошая обувь должна быть. Обувь и зубы у мальчиков – это три вещи. Обувь, зубы и иногда галстук. Если этот мальчик кола халифа, то это очень, так сказать, продумать. Галстук, шляпа, вот эти вот моменты. Покупать не так, абы что, абы как. Взять в магазин человека, который в этом понимает. И посоветоваться, в общем, покупать так, как бы мы покупали машину. Вот, вот с такой же серьезностью. Потому что, что я вам скажу, раньше была такая поговорка, по одежке встречают, по уму провожают. Сейчас, к большому сожалению, не знаю, так человечество нивелировалось, по одежке встречают, по одежке принимают, по одежке провожают. Я вам скажу, у меня был один шедух вот сейчас, хороший, свадьба, слава Богу. Значит, на первой встрече девочка сказала, ну, он как-то совершенно одет, вот как-то вот не так, совершенно даже в каких-то таких деталях, вот, что под белой рубашкой просвечивала там темная майка, что такое, в общем, как-то не так одет. Я быстренько позвонила мальчику, и мы с ним, очень умный, очень хороший мальчик, который все понимал. И, значит, к следующей встрече уже, так сказать, он выглядел по-другому, и девочка уже по-другому на него посмотрела. И вот так от встречи к встрече, так сказать, мы совершенствовались. Или шедух, который был здесь у меня когда-то, байтаровский шедух, не когда-то, не так давно, девочка сказала, нет, как вторую встречу? Нет, вроде бы он, конечно, ничего, но как можно вообще в наше время носить такие очки? Вот эти очки, они же все портят, я не могу на него серьезно посмотреть, если он вот в таких очках. Это совершенно то же, что мы сделали. Я позвонила маме. Мы быстренько, они пошли в лучшую какую-то оптику и перемерили все модные очки, которые есть, со всеми оправами и так далее. На третьей встрече она сказала, ой, да, он такой симпатичный, он другой человек. Есть это у нас, ничего не сделать. Понимаете, когда-то я была знакома, я знакома, слава богу, и сейчас, но когда-то был такой разговор с одной девочкой, которая сказала, ой, мне приснился сон потрясающий. Мой жених, он такой цадик, мой жених, он такой Талмид Хахам, такой Талмид Хахам. Он, правда, ужасно уродливый, но какая разница? Знаете, я запомнила этот разговор, потому что когда она вышла замуж, а вышла замуж она за цадика Талмид Хахама плюс голливудского красавца. Я вспомнила то, что она говорила, то, что было у нее в голове. Он, конечно, ужасно уродливый, но какая разница, если он цадик и Талмид Хахам? Так вот, когда-то вот одна девочка так сказала, и она так и получила. Ей дали бонус. Ей Мишамайм дали бонус. Он еще оказался очень интересным внешне. Но сейчас я практически не знаю девочку, для которой внешность не имела бы значения. И это может быть самая духовная девочка. Это может быть самая глубокая, самая теплая, самая сердечная. И все равно внешность имеет значение. Поэтому и этот момент, он лежит на мамочках. Очень, так сказать, очень примите это к сведению. Это все надо делать на хорошем уровне. Ну, про мам девочки я уже вообще не говорю. Тут целая наука. Если что, когда-то, значит, мы поподробнее, давайте мы напишем список тем, и вы мне дадите потом, которые вы хотите подробнее, о которых поговорить, и мы с вами отдельно поговорим подробнее, что допустимо, что недопустимо, где покупать, куда идти, в каких, так сказать, что модно, что не модно, что из того, что модно, мы можем, это можно долго об этом говорить, и давайте просто будем записывать вот то, о чем мы хотели бы еще поговорить. Теперь, значит, роль семьи. Роль семьи, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. В наших семьях принято так, что когда один из членов семьи, брат, сестра, выходит на шидухим, семья об этом знает. Почему? Семья – это самые близкие люди. В основном так. Это не закон. Это не какой-то такой вот так вот сделайте и все. В основном это тфилот, то, что братья, сестры, бабушки, дедушки, мама, папа, естественно, филот, чтобы было хорошо, чтобы было правильно, чтобы если это оно, пусть оно будет и без сомнений. Если это не наше, пусть Всевышний решит это леорит и так, чтобы это было, скажем так, не нашими руками. Пусть мальчик нам откажет, пусть девочка нам откажет. В основном, так сказать, принято, чтобы знали, но не нужно, чтобы это выходило из семьи. Есть такая вещь, на скрытом, есть браха. Так, чтобы не знали подружки, соседи и так далее. Понятно, что люди, с которыми вы советуетесь, очень осторожно, так сказать, мы об этом еще будем говорить, с кем советоваться, кого выбирать, советчики и так далее, это очень, так сказать, важная такая вещь. Выберите себе несколько человек, которые знают, так сказать, узкоповеренные в этой ситуации. Это может быть рав семьи, это может быть какая-то очень близкая приятельница, очень, очень близкая подружка, дочери или друг сына. В общем, очень, так сказать, чем меньше народу знает, значит, мы остановились на роли семьи. Значит, роль семьи, во-первых, безусловно, чтобы только узкий круг, то максимум там семья, 1-2 человека, не больше, чтобы знали о шедухе, чтобы волновались, молились и так далее, вели себя очень тактично, потому что ребенок, даже если Мишамаим, Барух Ашем, вторая сторона отказала, и на нас не лежит ответственность за отказ и так далее, все равно скажем, объясните это брату, сестре, это может быть какой-то такой вот момент, надо очень тактично, как-то в семье, чтобы знали те, кому нужно знать, чтобы, допустим, маленькие до какого-то периода не знали, не нужно это, и чтобы не дергали того, который ваший дух. Вот. И бабушки, дедушки, это особенная такая статья. Бабушек, дедушек надо, наверное, подключать уже на уровне, там, скажем, третьей встречи, не раньше, потому что надежды, потому что моя самая лучшая, мой самый лучший, а как это так, а что это, в общем, ну, смотрите, у всех разные родственники, но, в общем, это такой момент, который тоже в конкретной данной семье нужно продумать. Надо продумать, посоветоваться, подумать, да, давай, вот как ты считаешь, вот твоей маме скажем, а моей маме нет, давай, чтобы они, давай им вместе скажем, вот, но только чтобы они, ну, короче говоря, вы знаете все своих родителей, вот, бабушек, дедушек и своих детей, не пускайте это на самотек. Вот то, что я хочу сказать. Пожалуйста, сделайте так, чтобы это не получилось какая-то непродуманная ситуация. И следующее, что, так сказать, я хочу сказать, как правильно выбрать шатхана. Значит, шатханом может быть любой человек. Это может быть и сосед, это может быть рам в ешиве, это может быть учительница девочки и так далее. Что значит правильно выбрать? Это должен быть, конечно, человек, с которым можно посоветоваться, которому вы доверяете, с которым, так сказать, можно говорить откровенно. Потому что на следующих уроках мы будем говорить о денежном вопросе. И очень-очень много зависит от того человека, который стоит между двумя семьями. Потому что понимаете, тут нет такого там какой-то немыслимый профессионализм, там шатхана и так далее. Это должен быть человек достаточно тактичный, достаточно, так сказать, понимающий, воспитанный по нашим правилам, по правилам Торы. Иногда бывает так, что даже человек, который формальные правила знает, но получаются всякие накладки. Там, скажем, в денежном вопросе, шатхан взял и, так сказать, не этот вопрос не поставил точки над «и». Понадеялся, что дети встретятся, и само собой все решится. И родителям некуда будет деться, так они, ну, еще 100 тысяч прибавят. Ну, в конце концов, ну, какая разница. Вот. А получилось так, что родители, люди достаточно ответственные. Когда у них есть, есть. Когда нет, нет. И получаются всякие неприятные ситуации. И на детях это очень, так сказать, очень отражается. Поэтому, Цедер, я думаю, что уже... Поэтому будьте очень, так сказать, уверены в том, что тот человек, который называется ваш шатхан, который стоит вот между двумя семьями, что с ним можно поговорить, и что не будет такое, что вдруг, значит, вы со своими будущими Мехутоним встречаетесь, и вдруг оказывается, что Шадхан сказал что-то такое, от чего вам становится неприятно или им становится неприятно. В общем, конечно, лучше иметь дело с человеком, которому вы можете доверять. Вот теперь, так как у нас такие вот получились накладки, и я не знаю, насколько мы успеем с вопросами, но я закончила говорить, и очень бы хотелось успеть ответить на какие-то вопросы, потому что я, в принципе, считаю, что самое продуктивное в наших встречах – это ответы на вопросы, потому что вопросы – это то, что составляет, вот, собственно говоря, свой личный интерес. И личный интерес, он должен быть удовлетворен. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку или пишите в чат, или пишите мне на WhatsApp, и мы постараемся, я постараюсь, что знаю, скажу.
Теперь здесь в чат пришло несколько вопросов.
Да.
Первый из них это: у меня дочь 20 лет, у нее уже состоялось 5 встреч по Zoom, мальчик живет в Израиле, мы живем в Германии. Встретиться из-за коронавирус нет возможности. И вопрос он такой: нужно ли продолжать встречи по Zoom или дождаться времени, когда можно будет встретиться?
Смотрите, что я вам скажу по этому поводу. Это же ситуацию, которую не мы придумали и не мы сделали. То есть эту ситуацию сделал Всевышний. Если им есть о чем говорить, если им есть о чем дружить, я бы, скажем так, продолжала встречи по Зуму. То есть не случайно вот так этот шедух завис. Не случайно. Значит, я бы сказала, что я бы продолжала встречи, пусть это будет 2 раза в неделю, так же, как встреча, скажем, вот 2 раза в неделю, какой-то разговор. Если людям есть о чем говорить, то, в принципе, за половину недели какая-то информация набирается и есть о чем поговорить. Если бы девочка дружила с девочкой, они бы, им было бы о чем поговорить. Если бы мальчик дружил с мальчиком, ему тоже было бы о чем поговорить. Теперь, конечно, мальчику с девочкой есть какая-то сфера, которая не актуальна для их разговоров. Но всегда есть какие-то вещи, которые он что-то выучил. У нее тоже продолжаются какие-то там работы или занятия, или она рассказывает там о том, что ее младшие братья и сестры там сделали, учудили, а у папы день рождения, а мы на день рождения придумали то-то и то-то и то-то. В общем, я вам скажу так, что если этот шедух вам дорог, я бы советовала продолжать общение. Потому что если пройдет, скажем, не дай бог, там, ну, еще 2 месяца, нужно будет шедух начинать снова. За 2 месяца уже что-то уже уйдет, что-то уже снова нужно будет как-то. Так мне кажется. Я бы продолжала. Еще вопрос, Батшева?
Да, есть еще один вопрос. Допустимо ли параллельно обращаться к нескольким шутханим?
Да, конечно, конечно. Конечно, допустимо. Нет никакой проблемы. Мы никогда не знаем, откуда придет к нам этот шедух. Скажем, у меня есть очень любимая ученица, там 2. И я одной из них когда-то сказала: смотри, вот твоему мальчику, вот такая выросла девочка чудная. Она сказала: ой, нет, 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 что вы, рано, не до того и так далее. Я не была, так сказать, не настаивала, я вообще такая, либералка в этом отношении. И другая шадханит была достаточно настойчива, и она сделала этот самый шедух. То есть это слава Богу. Если эти ребята должны соединиться, они соединятся. Какими руками, это уже второй вопрос. Если есть возможность, смотрите, конечно, все настолько Мишамаим, что обратитесь вы к одному шатхану или к десяти, это, в общем, тот иштадлут, который скорее отвечает вашему состоянию нервной системы, а не тому, что как придет шидух. Шидух он все равно придет. Он все равно придет. Вы к одному шатхану обратитесь, или соседка вам кого-то пришлет, или это будет 10 шатханим, и кто-то из них где-то выстрелит. Это ваше, так сказать, ваше спокойствие и ваши нервы. Если вам комфортнее несколько шатханит попросить, шатханим, имеете право. Если вам комфортнее сказать, все, я, так сказать, сообщил о том, что у меня сын башедухим, я сказал, там, я знаю, таким-то, все, я теперь спокойно жду. Я знаю, что когда нужно будет, Всевышний принесет. Это на самом деле так. На самом деле, если мы будем говорить в шедухах о битахоне и об иштадлуте, конечно, никакого сравнения даже нет. Даже иштадлут – это даже не одна сотая, и даже не 0,000. Сплошной битахон и сплошной ми-ашем. Сплошной. Но для нас, для нашего ощущения, так сказать, правильности, у нас есть такая, так сказать, наша должность – лишадех, лихатен наших детей. Вот для того, чтобы мы чувствовали, что мы правы, это идет наш иштадлут. Понятно, что все мяшем. Все мяшем. У меня вот из этих вот 4 свадеб, которые сейчас были, 21 числа, 21 мая была хатуна. Как, что такое эта хатуна? Ко мне ехала на совещание по поводу шидуха, ехала женщина. По дороге встретила свою дальнюю знакомую, сказала, что она едет в Иерусалим из далекого города Ашкелон. Сказала, что она едет в Иерусалим вот, поговорить с шатханит, получить какие-то рекомендации, может быть, что-то будет. Вот. И та сказала, слушай, мне тоже бы надо, но я как-то все работа, дом, работа, я все никак не соберусь. И я первая сказала, поехали со мной, я же все равно еду, я знаю, куда надо ехать, я знаю адрес, поехали, съездим. И она приехала случайно. Вот 21 числа у нее была свадьба. С тем первым мужчиной, который я ее познакомила. Она уже взрослый человек. То есть это настолько все мягкое, это настолько все с неба, понимаете, что как бы наша роль подставить руки, и молиться, и ждать, и минимум иштадлута. То есть есть такие люди, которые, скажем, своим иштадлутом немножко даже мешают. То есть я знаю одну семью, очень хорошую, мне близкую, так когда по поводу, скажем, их мальчика очень хорошие, у них дети были, они на раз, чтобы были здоровы, очень хорошие, когда звонят, скажем, там об одной девочке, оттуда, отсюда, и ее там, соседи, и Раф ее папы, и учительница Механехет ее семинары и так далее, то им немножко становится некомфортно. То есть со всех сторон обложили, такое ощущение, обложили. Вот. Поэтому иштадлут нужен. Ну, в каких-то нормальных пределах. Сейчас очень принято, будем об этом еще говорить, нормально написать резюме. Нормально. Есть люди, которые пользуются фотографиями, есть, которые не пользуются. Надо сказать, что таких все меньше и меньше. Хотя мне, так сказать, мне кажется, что без фотографий намного естественнее и правильнее, но, к большому сожалению, я остаюсь почти что с этой своей теорией в одиночестве, и тут же только начинаются переговоры, и тут же, ну, мамы, в основном мамы, папы, вы можете прислать мне фотографию, я, конечно, ребенку не покажу, вы только мне пришлите, вот я посмотрю, я его, я ее знаю. Цедер, мне ничего не остается, я спрашиваю разрешения. Я, конечно, не посылаю так без разрешения. Я для себя, я прошу, да, фотографии сейчас с короной, я не могу ни с кем встретиться, я прошу для себя, чтобы мне понять что-то. Но я спрашиваю разрешение, можно ли послать, и если мне говорят, что да, можно послать, вот, значит, идет вот этот, так сказать, обмен фотографиями, и ну, это и штадлут. Вот, так, чтобы очень старайтесь, если вы обращаетесь к нескольким шатханим, ну, так, чтобы не было так вот, чтобы фотография не крутилась, чтобы не было, это вот та самая, которая уже год вот она крутится и никак вот ничего, а 2 года, а 3 года, чтобы не было таких слухов, чтобы не было такого шума, все лучше делать достаточно камерно, так тихонечко. Есть еще вопросы?
Да, есть еще 2 вопроса. Как часто да. нужно напоминать шидханит, если нет предложений?
Нужно напоминать обязательно. Обязательно. Как часто? 2 недели. Надо напоминать, потому что, конечно, уходит из головы, нет перед глазами, оно как-то вот надо напоминать. Чаще не надо, но... Я всегда люблю мою старую историю про одного очень симпатичного нашего бейтаровского старого друга, который мне звонил, ну, скажем, там раз в неделю, вот, или раз в 2 недели, я уж не помню, или каждый день, через день, и говорил: «Доброе утро, как вы спали?» Я говорил: «Спасибо, хорошо». Он говорил: «Ну вот видите, вы хорошо спали, а я еще не женат». Понимаете, как он мне надоел? Пришлось его женить на самой лучшей девочке. Слава Богу, дай Бог всем такие семьи, как у них. Блейнера. Напоминать надо. Еще?
Вопрос. На что может рассчитывать бахур 19 лет с хорошими медот, с нормальной семьи, без ешивы и без профессии? Ешиве не учится не из-за учебы, а из-за психологического дискомфорта. Учится в колледже вольнослушателем, готов быть аврехом.
На что может рассчитывать бахур 19 лет, в ешиве не удержался из-за уровня учебы?
Нет, не из-за учебы, а из-за психологического дискомфорта.
Из-за психологического дискомфорта, мне это хорошо, очень понятно, но хочет быть аврехом.
Да, готов быть аврехом.
Готов быть аврехом. И не было возможности поискать другую ешиву? Понимаете, в этой ситуации все очень... скажем так, настороженно относятся к любой нетипичности. У нас же все под гребенку, все под одну гребенку. Это я сейчас говорю вещи, которые вы все прекрасно знаете. Это мы можем говорить, что это плохо, что это не так, но это наш мециют. Все под одну гребенку. Все, вот стандарт, он стандарт. То, что чуть-чуть выходит за рамки стандарта, это очень идет непросто. При этом, конечно, без раташем, если мальчик чистый, хороший, с хорошим медот, и понимает, что такое Тора, и так далее, конечно, он прорвется, у него будет все хорошо. За это не волнуйтесь. Теперь, что нам делать вот с этой ситуацией, что он, мальчик, живет дома и ходит в колель. То есть это нетипичность, скажем так. Вот как нам обойти эту нетипичность? Это ситуация, я вам честно говорю, да, это я прекрасно понимаю, что ешива, она может создать психологический такой тяжелый фон. Это я тоже прекрасно понимаю. И, конечно, было бы оптимально попытаться найти ешиву, которая бы, скажем, разрешила жить дома, которая бы, скажем, которую можно было бы ходить, ну, скажем, вот так, как даже если ему 19 лет, я не знаю, вот я не знаю, из какого он города, но, скажем, вот это то, что происходит в нашей ешиве мир. То есть, ребят, там есть разные совершенно ешива мир, это такой большой плавильный котел, и там может учиться мальчик на очень высоком уровне и с прекрасным потенциалом, и прекрасно этот потенциал развивать. И там могут учиться ребята с какими-то чуть-чуть шаг вправо, шаг влево, так сказать, нормальные, хорошие, но те, которые вот, скажем, в ешиве с очень жестким машгиахом, допустим, не удержались, или в ешиве с каким-то очень таким духом соперничества, им некомфортно и так далее. И если бы, скажем, можно было вот что-то такое придумать. А в ешиве мир нет вообще. Жить, естественно, там негде жить. Там очень, так сказать, либерально смотрят на то, что человек живет дома. Все это. И поэтому, если бы можно было что-то придумать, чтобы это не называлось колель, а называлось, например, та же ешива мир, вот что-нибудь такое там, если это Бнейбрак, то по такой системе, может быть, Хаймойзер в какой-то степени как-то что-то. Бывают эцные такие ешивы, чуть-чуть вот как-то там по-другому. Понимаете, надо тот человек, который задал этот вопрос, пусть мне напишет, и мы конкретно подумаем, что делать в такой ситуации. Вот с ним будет все хорошо. Хороший мальчик, все, он себе найдет, я не сомневаюсь. Но надо подумать, как тактически это сделать правильно. Чтобы получить девочку, тоже очень хорошую. Это ему не нужна девочка, так сказать, не его уровня, не его сорта, скажем так. Ему нужна хорошая девочка, но как это сделать правильно тактически, позвоните мне, подумаем. Позвоните, напишите. Вот я дала свой WhatsApp, и мы придумаем, что делать. Есть еще вопросы?
Вопросов больше нет. Если кто-то еще готов и хочет задать вопрос, можно, но на данный момент больше нет.
Я смотрю, что у меня тут. Давайте тогда так. Значит, следующее наше занятие. Следующее наше занятие это, мне кажется, это деньги, нет? Я не точно помню, где у меня это все записано. Тогда постарайтесь, тогда мы на сегодня закончим разговор.
Добрый вечер, да. Это Галит из Хайфы. Да. У меня есть вопрос, мне включили звук, поэтому я извиняюсь, что я вас перебиваю. У меня такой вопрос конкретная ситуация. Да. Вы сказали, что как выбирать шитхана. И у нас случилась такая история в одной семье, что девочка училась в семинарии, и преподаватель решила сделать ей шидух. И да. Это преподаватель объяснила, что твои родители очень замечательные люди, но недостаточно религиозные, и не очень понимают, что тебе подходит правильно. И сделали ей шидух. И она пришла домой и сказала: мама, папа, познакомьтесь, это вот Мойша, мой будущий муж. Ну, родители сейчас в шоке, что как так, и они планировали сами давать в шедух, а случилось то, что случилось. И девочка объясняет, что по алахе я не должна вас спрашивать. Это мой выбор. И в общем, вот так.
Да. Ну, что я могу сказать? Отвечать за всех умных, очень умных, слишком умных, очень тактичных людей, это, конечно, невозможно. И учительница... сделала то, что она сделала, то, что ей показалось правильным. Единственное, что я могу сказать в защиту этой учительницы, в защиту, что, в общем, как могла учительница, которая знакома с девочкой, скажем, год, два года, как она могла перебить 18-19 лет те, которые девочка была знакома со своими родителями, жила в семье, целовала в щечку маму и папу, сидела с ними на диване и, не знаю, разгадывала кроссворды. Как могла учительница стать для девочки человеком столь авторитетным, что девочка не посоветовалась с родителями, я, может быть, скажу такую немножко жесткую вещь. Учительница, конечно, учительница бестактно поступила, тут нет речи, но я бы на месте родителей задумалась, как такое могло произойти. Дорогие мамы, как такое могло произойти, что ваша дочь в таком серьезном деле, я говорю о семьях, так сказать, ну, нормальных семьях, как могло быть, что дочь... наверное, с вами дочка там по магазинам ходит, советуется. Там, мам, вот юбку такой длины или такой, нам больше советуют такой длины, но вот как ты считаешь, мои ножки, вот как лучше выглядит? Как могло так случиться, что ее родители отошли в таком серьезном деле на второй план, и она решила... все без них, и только, так сказать, представила им своего будущего мужа, я немножко, ну, я не хочу сказать, что я говорю это в упрек тому душевному климату, который был в семье, но я... склонна видеть, что, наверное, как-то вот родители что-то упустили. Вот, извините меня, что я так говорю, но наверное, что-то упустили. Я
Вика, не... можно я что-то добавлю?
Да.
Скажу, смотрите, во-первых, речь идет о подростке. Во-вторых, все, что вы сейчас говорили, абсолютно верно в плане. И это вот как раз и вызвало больше всего шок, потому что для этой семьи. И у них действительно очень близкие и правильные отношения, и теплые, и люди очень открытые, и построили не только с этим ребенком, но и со своими другими детьми прекрасные отношения. И просто все дело было в том, что учитель и вся система школы была направлена на то, чтобы воспитывать ребенка, помимо того, что давать какие-то знания, ну, что само собой разумеется. И это первоначально и нравилось родителям в выборе этой школы. Но как, это семинария. И когда учитель просто часами разговаривала лично с каждой девочкой, и то, что родители, как бы, когда живут, они, само собой, что они общаются с ребенком. Просто мне сейчас кажется, чтобы немножко вышли за тему, вопрос был, заключался в действиях родителей. Как можно что-то изменить? Но действительно, родители не виноваты. Там действительно очень тяжелая ситуация. Это как вот, да. Ощущение, что твой ребенок попал в секту, его обработали. И тут ни при чем... ни при чем их отношения с ребенком. Ребенок говорит словами, которые ему внушили, и он зазомбирован. И это очень тяжелая ситуация.
Смотри, нет, это во-первых, если девочке предложили шидух, значит, она не подросток. По закону в Израиле шидухим не могут предложить до возраста 18 лет. 18 лет человек не подросток.
17-18 лет. Да, 18 лет, но она начала...
18 лет человек не подросток. Это уже взрослый человек, который может по закону выйти замуж. По закону не то, который, но по закону Израиля. Теперь, что такое зомбировали? Если 3 года, скажем, которые девочка находилась в семинаре, она могла прийти домой и поговорить с родителями о том, что ей говорили, с чем она согласна, с чем не согласна. Мама, а ты как думаешь? А что ты об этом думаешь? Я не думаю, что с нее брали, как в наших там, я знаю, НКВД, КГБ, подписку о том, что она не будет разглашать тайны, которые о которых говорили с ней там на... в разговорах с учительницей, что она не будет, что она ни в коем случае не разгласит это своим родителям. Это, конечно, я думаю, что это вряд ли могло быть. И если то, что ты говоришь, ее зомбировали, что такое зомбировали?
Нет, я говорили, просто вам употребила это слово, чтобы понять ситуацию. Потому что
ее больше... воспитывали так, как им это казалось правильно.
Да, естественно, естественно.
Ее воспитывали. И... Дальше родители, зная своего ребенка, родители живут общей семьей, они разговаривают. Вся суббота есть на то, чтобы разговаривать, даже если в будни ты не успеваешь, и она сделала уроки, там поговорила по телефону с подружкой, мама работает, папа работает, все это. Но есть большая, слава Богу, суббота. И если за все субботы 3 лет, это почти, сколько это, 150 суббот. Если за 150 суббот не было случая, времени, ощущения уюта, комфорта, сесть и поговорить, а моя учительница Марья Ивановна сказала так, так, так и так. Тебе кажется это правильным? Мне так понравилось, как она говорила. Она такой потрясающий дала урок, она такой потрясающий рассказала. А дальше вступают родители, говорят, совсем не потрясающе. Врет она, твоя Марья Ивановна. Неправильно это все. Это нормальное общение в семье. То есть ты говоришь сейчас о том, что у них 3 года, как минимум, не было общения.
Нет, они понимали, к чему все идет. Но они не ожидали, что действительно это закончится вот таким вот
поворотом. Они понимали, они могли вмешаться.
Они могли даже сказать... пытались говорить со школой. Они ходили в школу. Они даже думали перевести ребенка в какой-то момент. Но ребенок был очень привязан к школе. Они не ожидали, что пойдут настолько против родителей. То есть они не ожидали, что их настолько не примут в учет, вот этой ситуации. Просто ситуация сейчас, что можно сделать? Можно ли как-то повлиять на ребенка? Или вообще, ну...
Я, наверное, задала вопрос, я не знаю, имеет ли право кто-то сейчас влиять на ребенка, потому что в Торе сказано, 3 вещи ты можешь делать не справа. То есть родителей ты должен все... сделал для родителей. Если родители там придут в собрание, будут бить тебя башмаком по голове, ты должен, сидя во главе собрания, это терпеть, сидеть и улыбаться. Но 3 вещи ты можешь не слушать родителей. В выборе своего зевуга, в образе жизни и в месте жительства, Эрец Исраэль или другие места. Есть такое в Торе? Тут ничего, а что можно сделать? Ну, вот... Есть такое? Я не знаю.
Вот это меня перепроизвело свой вопрос. Если твои, вот чьи-то дети, да, пришли с шедухом и, вам не нравится его выбор, кому-то не нравится его выбор, да. Можно ли как-то, как можно повлиять на это? Или можно ли?
Нет.
Если возможно.
Страшно, очень страшно на это влиять. Очень страшно. Не дай бог, очень страшно. А если они будут сейчас бунтовать и будут против, что может случиться? Может случиться, что они могут разбить. Они, например, могут сказать, значит, если ты выходишь за него замуж, бабушка получает разрыв сердца сегодня. Хас выхалила, не дай бог. Это крайние вещи. Они могут так сказать. И ребенок не решится. Она любит бабушку, например. Но они страшно рискуют. Эта девочка может никогда не выйти замуж. У этой девочки может никогда не быть детей. Это очень-очень-очень серьезный хижбон. Понимаешь, это чужой человек. У нас есть такое. Есть такое. Когда-то Хава Куперман мне сказала, у нас была, так сказать, такая некоторая разборка. Вот. И я ей сказала, почему же ты, зная о том, об этом, там, значит, там какой-то такой момент там в жизни мальчика, почему же ты не предупредила, почему ты не сказала? Она говорит, потому что это уже было после помолвки.
После помолвки я
не имею права, никто уже не имеет права вмешиваться. То есть помолвка, решение это уже есть человек миурас, когда они оба говорят «да». Все. Человек называется миурас. Значит, сейчас предпринимать какие-то шаги – это очень большая ответственность. Они могут сделать своего ребенка несчастным.
Сейчас, они как и приняли это решение. Так они решили, что они поддержат дочку. Да, дочку они поддержат в любом случае.
Молодцы.
Для них очень это важно. Они, еще раз повторяю, это абсолютно нормальная семья, и у них очень близкие, теплые отношения. Но ребенок сказал, эту тему мы не обсуждаем. Ни в шаббат, они пытались подвигнуть ней много-много раз. Но она была очень тверда в этом.
Я их уважаю за их решение. И я думаю, что Безрат Ашем, они за это свое решение, Бог видит все. И они за это получат бонус. Безрат Ашем они получат. Они полюбят своего зятя. И пройдет 5 лет. И теща скажет, подождите, вы все ничего не понимаете. Дайте, пусть скажет, не знаю, Шмулик, Ицик, мой любимый зять. Вот он понимает лучше вас. Дай Бог, чтобы так было. Они молодцы.
Вика, огромное спасибо и за вчерашнего, и за сегодняшний.
На здоровье.
И от всех наших женщин в Хайфе я вам это передаю.
Да, и тоже всем большое.
Очень была рада вас видеть и слышать.
Счастливо. Да, им всем большой-большой привет. Да. Есть еще что-то у кого-то?
Да, вечер добрый. Можно задать вопрос. Вот, Рик, я вот изначально услышала такую вещь, которая очень попала на то, что я сейчас ощущаю у знакомых, слава Богу, дочка и Тарса. И я как будто проснулась у нас старшему 20, и мы вообще не, как это сказать, я ничего не слышала от него, чтобы он готов был, чтобы он думал на эту тему, да, но вы начали урок с того, что надо начинать гораздо раньше к этому готовиться. Вот что значит, я так и не понимаю.
Думать, если так,
шедух, да, если бахур, ну или бахура, неважно, не выходит еще на шедухи, что значит начинать заранее готовиться? Уже начинать рассылать всем свои резюмы?
Нет, совсем нет. Это тот иштадлут минимальный, ничего не надо рассылать, ничего. Что такое готовиться? Что такое готовиться, сказать ему, ой, ты знаешь, я так устала, если бы ты мог убрать со стола, это бы мне очень помогло. Ой, спасибо тебе большое, какой ты у меня цадик, молодец, сладкий, я благодаря тебе могла полежать, почитать.
Имеется в виду его готовить.
Его готовить. Да. Его готовить к тому, чтобы быть хорошим,
трогательным
женихом. Не, чтобы хорошим трогательным женихом быть, и чтобы быть хорошим самоотверженным мужем, и в ответ на эту самоотверженность вы получите хорошую самоотверженную невесту. невестку, ему невесту, ему жену. Нет, готовить, готовиться, во-первых, на самом деле чуть-чуть можно у него узнать, почувствовать. А, допустим, он скажет, ой, а у нас уже там первый там из моих друзей, он уже и Торес. Да, ну а ты как, а ты что, тоже думаешь, не-не, мам, я вообще об этом еще не думаю, я хочу учиться, все. Все спокойно, mm-hmm. ждем еще 3 месяца. И вот, вот в таком каком-то таком темпе. А готовить, это значит разговаривать с ним, это значит говорить, что женщины – это совершенно другие существа. И, скажем, ты со своим приятелем, ты можешь идти 2 километра, и ты можешь совершенно не подумать о том, что, что, скажем, он устал, ты же не устал, ты же у нас спортсмен, ты же у нас молодец. Вот. И твой там, я знаю, твой приятель, а девочки, они вообще другие. Ей будет неудобно сказать, что она устала. И а вдруг и она будет идти, и ты подумаешь, что она какая-то дурочка, отвечает не в попад, и она там не меня плохо слушает, и она невнимательная, mm-hmm. она такая-сякая, а она просто устала. Она просто могла устать. То есть чуть-чуть уметь прислушиваться даже без того, что тебе это скажут, а уж к словам так тем более. Просто на человеческом, на личностном уровне готовить парня. Просто mm-hmm. вот...
Вот, ну да. Вот в связи с этим тогда еще один вопрос. Тоже я часто удивляюсь, что в одной семье могут быть совершенно разные дети, и отношения родителей с детьми разными, они тоже разные. Например, может быть, это именно потому, что первенец, да? Мне кажется, о чем мы только не говорили, и открыто, и я знаю, что мы можем говорить обо всем, да? В то же время один из моих сыновей, он не готов ничего со мной обсуждать. Иногда мне кажется, что я просто ничего о нем не знаю. И мне даже становится страшно, что вот оно как-то до такой степени может быть. Имеется в виду, что он, ну, вот он не рассказывает о каких-то своих желаниях, чувствах, не делится вообще, да, вытащить его на подобный разговор практически невозможно, и поэтому, как бы, с одной стороны, я бы могла подумать, что, может быть, это как бы у меня не все в порядке, я такая мама, но я вижу, что, скажем так, с другим сыном у меня, ну, вот все, о чем вы говорите, уже говорено и переговорено, и о том, какие, как бы, какие у него мечты или там, скажем, что бы он хотел, и о том, какие бывают отношения, да, то есть я даже не знаю, мне кажется, что мы только с ним еще не обсудили, да, соответственно, а с другим это я вот хочу задать тебе вопрос, задать вам вопрос, извините, то есть на это надо давить, надо пытаться буравить буравчиком и пытаться вытаскивать на вот этот вот, чтобы, не дай бог, не случилось, как в предыдущей, да, истории, что там не были достаточно доверительные отношения. Почему не сложились эти доверительные отношения? Потому что я недостаточно давила, или, может быть, надо продолжать, или, может, наоборот, нельзя, или это подростковый период? Вот это вопрос, конечно, наверное, не по шедухам, а по психологии чисто, но он очень так...
Да, я понимаю, он достаточно частый вопрос. И я не видела ни одной семьи практически, в которой дети были бы одинаковые и в которой отношения родителей с каждым из детей стабильно были бы одинаковыми. Это такое общее место. Теперь смотрите, что мне кажется в отношении вот этого вашего мальчика закрытого. Буравить mm-hmm. нельзя, но можно попытаться потопить в любви. Что это значит? Это значит, к его дню рождения очень-очень хорошо подумать, что он бы хотел. Может быть, потихоньку, по секрету узнать это у второго сына. Может быть, он знает. И ошарашить его таким подарком, который вот он прям мечтал об этом. И написать ему какое-то письмо, выразить в словах, что мой любимый, мой дорогой, ты наша гордость, ты очень немногословен, но мы чувствуем за твоим молчанием, мы слушаем очень большую работу души, мы чувствуем, что ты очень талантливый и очень цельный человек, мы гордимся тобой. надо, чтобы раз он закрылся, значит, может быть, было что-то такое, чего вы сами не заметили, но в чем-то какой-то смешок, какая-то легкая ирония. Это может быть, знаете, как маленькие дети, когда приходят к ним друзья, подружки из школы, из садика, они предпочитают родителей куда-то спрятать. То есть для того, чтобы они гордились родителями, надо это заслужить. Надо очень знать, что хотелось бы. Вот я сейчас очень смотрю, как я одета, когда, допустим, опять-таки я говорю про докоронное время, вот приходят подружки наших там, внучек для того, чтобы они выпендривались, ах, какие у нас там Саба и Савта, мы должны этому соответствовать. Детское общественное мнение – это такая страшная штука. Страшная штука. Мы должны соответствовать вплоть до того, что я думаю, какую, что мне одеть, потому что должны прийти внучки или внучка со своей подружкой, там у нас удобно готовиться к экзаменам. И я должна соответствовать тому, что она ждет от меня, чтобы она могла повыпендриваться перед подружкой, по-хорошему выпендриваться, вот какая у нее сахар. Поэтому, может быть, вы сами не заметили, может быть, когда-то, как совершенно невинная шутка, при ком-то из его друзей, и он теперь боится, чтобы не было слишком, чтобы у него не открылась вот какая-то такая незащищенная кожа. Чтобы снова это как бы не повторилось.
Вы простите, что я перебираю. Да. Мне здесь больше кажется, наверное, что это может быть вопрос конкуренции, потому что он следующий за Пхором. А Пхор у нас как бы залюбленный, поставленный на пьедестал. И у него такой...
Да. Я-то так поняла, вышло, да. Я бы вам сразу это сказала. Если я... знать, что это сэндвич... Я понимаю, бы сразу вам сказала. Конечно, я просто подумала, что он старший.
Да, это как бы следующий за ним. И поэтому он, может быть, из-за этого не пускает, не дает. А вот у тебя, скажем, вот с ним вот такие отношения, да? А я не пущу тогда. Это получается в пику. И это вообще парень, который, у него вообще нету вау, слова кейк, даже когда что-то для него сделано, подготовлено, или попытались сделать какой-то сюрприз, или это был какой-то неожиданный... Ну, что такое, да? У него вообще, даже просто, вот как было, я последние годы ни разу от него не слышала таких вот выражений. Или он просто не хочет мне показывать, что ему что-то где-то нравится, да? Или это я просто человек,
да,
такой?
Чуть-чуть только могу вас успокоить, что эта проблема 90% сэндвичей. Это не ваша проблема. Это каждый сэндвич. Вот я могу взять 5 семей, так сказать, которые вот около меня, каждый сэндвич, вот тот, который после первого, есть вот такая проблема. Есть ранимость, есть закрытость. Все это
что
есть.
Же будет? Он пойдет выбирать и советоваться с кем-то?
Любите. И начнете ему говорить, что вот я слышала, что вот есть такая девочка. Вот как ты думаешь, то есть на те темы, которые ему могут быть интересны. Если и говорите с ним на те темы, вы не знаете, что ему интересно. Поэтому надо просто пробовать. Не знаю что, спорт, машины, там, не знаю, рабоним, политические споры. Не знаю, что ему может быть интересно. Просто вот выяснять и пытаться не буравить, там не то, что не сидеть там, дорогой, что тебя волнует, может, у тебя какие-то сложности. Хас выхалила. Нет, не дай бог, не это. А просто вот много-много любви, много-много тепла, много-много похвал, вот, и чтобы они были, чтобы они слышались естественно, чтобы это не было какой-то нарочитой вещью, а какой-то... пусть у него не будет вау, пусть у вас будет вау. Ой, он так убрал комнату, вот посмотрите все, вот наконец нашелся один приличный человек в доме. Вот что-нибудь такое, полушутя, но это все ему на сердце будет откладываться и будет вот как-то ему хорошо. И потом чуть-чуть возраст пройдет и без раташи. Я большой проблемы не вижу. Я слишком много вижу эту проблему вокруг. И все в конце концов выравниваются, и все советуются, и все хорошо.
Вот. Да, это просто изначально об этом не думала, но вот подняли вы эту тему, я вдруг почувствовала, насколько это вот действительно актуально и страшно на примере кого-то.
Может быть, если вы знаете, что его учитель или его рав умный и тактичный человек, может быть, потихонечку с ним поговорить. У нас в жизни тоже было такое, мы когда-то потихонечку поговорили, мы почувствовали там, что нашей дочери некомфортно, первый год было в семинаре, мы потихонечку поговорили с очень умной женщиной, и так, в общем, она помогла нам выкрутить ситуацию, что сейчас, когда она рассказывает о своем семинаре, это самое вообще лучшее воспоминание ее. То есть, если есть с кем поговорить, можно поговорить. Только, конечно, надо быть уверенным в том, что ему не доложит и так далее.
Поняла. И последний вопрос, если можно, по поводу шедухим, уже будет по теме. Если мы вообще еще не обсуждаем тему выхода на шедухи, и для нас это, и для него, и для нас это еще, мы считаем, что не вовремя, но вдруг приходит оттуда или отсюда предложение. Мы можем совершенно со спокойной совестью просто говорить «нет» и не рассматривать их? Или мы должны себе сказать «вот, если Всевышний-то посылает, значит, надо рассматривать, неважно, что не готов».
Не-не, вот я вам скажу, как я вам отвечу, очень просто, как говорят рабоним. Это мне очень просто сказать, как говорят рабоним. Рабоним говорят так. Оба шедухим, вы еще не в шедухим, мальчик еще учится, мальчик еще хорошо учится, но если вдруг это предложение, вы слушаете предложение, записываете в тетрадочку и говорите: хорошо, спасибо, мы подумаем. Вот, имеете право. Если вдруг вы чувствуете, что это какое-то предложение, вау, 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 какая-то очень хорошая девочка и очень хорошая семья, и то, что вам могло бы в вашей семье очень подойти, и вы чувствуете, что эта девочка уже и, так сказать, она...
Понимаете, для того, чтобы это понять, надо начать разбираться, поскольку мы вообще как бы не думаем еще на эту тему, мы и не пытались разбираться, возможно, оно так и есть, да, то есть это нужно вникнуть все-таки в предложение, или можно просто не вникать, то есть не думать о том, что это вот из-за того, что ты не обратил внимания, ты потом пропустишь что-то свое важное.
Да, я вот вы мои слова уже вынули. У меня я ужасно такая трясогузка, и я вижу, скажем так, я вижу больше пользы от браков молодых, вот. И я вижу очень много, так сказать, хороших браков молодых. И я вижу, какие сложности начинаются, когда ребята переходят какую-то грань 24, 25, 26, 27. И, в общем, это уже какое-то хроническое состояние бахура башидухи. И поэтому, что я вам скажу, если он совершенно он хочет учиться, он хочет, я не знаю, что он делает, там работать, учиться, продвигаться и так далее, ему совершенно это не надо, говорите, перезвоните мне через полгода, не знаю, пока полгода мы не рассматриваем. Вот. Но если вы чувствуете, если вам сразу звонят и говорят, вот такая-то, такая-то девочка, такая-то, такая-то семья, что-то очень-очень хорошее, ну, поинтересуйтесь, если ему 20 лет. Да, вот у меня мальчик 19, сейчас женился, очень счастлив. Скажем, в литовских ешивах 22-23 года, это, так сказать, вот. И я больше боюсь пересидеть, чем недосидеть.
Наверное, это больше с девочкой работать, чем с мальчиком, но, в общем, понятно. Но вообще старший сказал очень странную вещь. Он сказал, что, мам, ты знаешь, ешиве рав должен сказать, готов парень или нет. Да. У нас, ты знаешь, есть парень, ему 26 лет, ему рав разрешил выходить на шедухим только сейчас. Я была в шоке. То есть они тоже не смотрят, а если родители считают, что он уже готов, а рав сказал, что нет, то тогда нет?
Ну, это смотря какие ишивы, и смотря насколько люди держатся за ишивы, я знаю такие ишивы, в которых если вдруг, я не буду говорить какие ишивы, если вдруг мальчик решил жениться, и там на втором году обучения, а не на четвертом, то рожь ешива не приходит на свадьбу.